Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Разъясненные», аяты 30 и 31.
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
Воистину, к тем, которые признали, Господь наш Аллах, а потом были стойки, нисходят ангелы и говорят: «Не бойтесь и не печальтесь. Возрадуйтесь раю, обещанному вам. Мы ваши друзья и в этой, и в будущей жизни. Вам там уготовано все, чего пожелают ваши души. Для вас там то, чего попросите».
Дорогие друзья, не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер: +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Президент Ирана: Иран стоит рядом с сирийским народом и правительством до окончательной победы. В Шамхане мир будет безопаснее без сионистского режима. Джалали: Иран оставляет за собой естественное право адекватно стратегически отреагировать на убийство Фахризаде. Химати: покупка вакцины от коронавируса заблокирована из-за санкций США. Башар Асад: терроризм – продукт Запада, а не ислама. Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани сказал, что Исламская Республика Иран и дальше будет поддерживать народ и правительство Сирии как своего стратегического союзника, как всегда стоять рядом с Сирией до окончательной победы. Рухани во вторник на встрече с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Аль-Мигдадом в Тегеране подчеркнул, что Иран всегда будет стоять рядом с народом и правительством Сирии, и добавил: противостояние сионистским оккупантам и терроризму – общая цель двух стран – Ирана и Сирии. Иран всегда будет на стороне сирийского правительства на политическом плане, и в этом отношении он считает астанинский процесс – полезным для сохранения интересов и территориальной целостности Сирии и будет серьезно следить за этим, заметил президент Ирана. Также, ссылаясь на попытку президента США Дональда Трампа аннексировать часть сирийской территории к сионистскому режиму, Рухани сказал: сионистским оккупантам необходимо противостоять до освобождения оккупированных территорий, включая Голанские высоты. подчеркнув при этом необходимость стойкого сопротивления региональных народов терроризму и оккупации, президент Ирана по поводу мученической гибели генерала Сулеймани, ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, сказал: целью врагов и убийства мученика Сулеймани было отомстить за стойкое сопротивление иранского народа и народов региона, а мученической гибелью Фахризаде они также хотят отомстить Ирану за прогресс в науке и технологии. Фейсаль Аль-Мигдад, в свою очередь, назвал отношения Тегерана и Дамаска одними из самых ценных и честных политических взаимоотношений в мире и добавил, другие страны должны учиться у них, как налаживать настоящие отношения и дружбу, и как поддерживать их со всей силы. Глава Миссири, выразив соболезнования в связи с мученической гибелью иранского ученого Мохсена Фахризаде и генерала Касама Сулеймани, сказал: те, кто совершают подобные преступления, не понимают, что пролитая кровь этих мучеников придает народам региона еще более решительности для достижения конечной победы. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана подчеркнул: мировое сообщество и международные ассамблеи должны решительно противостоять действиям кровопийного и бесчеловечного сионистского режима Израиля, чтобы создать безопасный и прочный мир. Али Шамхани на встрече с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Аль-Мигдадом в Тегеране высоко оценил важную и привилегированную роль страны в региональном сопротивлении оккупации и экспансионизму сионистского режима, подчеркнув необходимость продолжения и расширения отношений Тегерана и Дамаска, добавил: причина существования, секрет выживания сионистского режима – это развитие нарушений прав человека и террора. Похвалив сопротивление народа и правительства Сирии, агрессии, терроризму, сионизма и Даиш, он подчеркнул: «Исламская республика Иран никогда не оставит народ и правительство Сирии в одиночестве на пути борьбы с агрессией и уничтожения терроризма». Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, заявив, что Соединенные Штаты присутствуют в Сирии, чтобы грабить сирийскую нефть, поддерживать безопасность сионистского режима, а также укреплять и расширять террористические ячейки Даиш в регионе, повторил: необходимо положить конец злому присутствию Соединенных Штатов в регионе. Министр иностранных дел Сирии Фейсал Аль-Мигдад, также высоко оценив всестороннюю поддержку Исламской Республики Иран, противостояние терроризму и угрозам сионистского режима, сказал: правительство и народ Сирии навсегда сохранят в памяти жертвы иранских командиров и солдат во главе с мучеником Касемом Сулеймани. Посол Ирана в России Казем Джалали назвал правом Ирана адекватный и стратегический ответ виновным в убийстве выдающегося ученого-ядерщика и оборонного деятеля мучеников Мохсена Фахризаде. Казем Джалали в заметке в газете «Московский комсомолец», ссылаясь на убийство мученически погибшего ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, написал: «Исламская республика Иран призывает международное сообщество отказаться от двойных стандартов, осудить этот государственный террористический акт и восстановить справедливость в отношении его организаторов, оставляя за народом Ирана естественное право надлежащим и стратегическим образом отреагировать на этот варварский акт». Джалали, назвав убийство Мохсена Фахризаде ярким примером государственного терроризма и явным нарушением международного права, подчеркнул: трусливое убийство иранского ученого-ядерщика Фахризаде, помимо его бесчеловечных и аморальных аспектов, является ярким примером государственного терроризма, явным нарушением международного права, международных прав человека, а также явным нарушением Устава Организации Объединенных Наций и международно признанных норм. Посол Ирана в России подчеркнул, что иранцы ожидают, что все страны и международные учреждения, особенно те, которые отстаивают права человека и борются с терроризмом, продемонстрируют принципиальный и существенный ответ на этот дерзкий и порочный акт повторил. Несмотря на свои заявления, эти правительства выступают против мира во всем мире, стабильности и безопасности, а также против человеческого инструмента, дипломатии и диалога и пропагандируют насилие, экстремизм, отсутствие безопасности и все формы терроризма на Ближнем Востоке и на международной арене. 3 декабря Верховный комиссар ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель употребил в своем блоге термин «астанизация», характеризуя раздел сфер влияния, например, России и Турции. Он заявил, что такой сценарий был в Сирии, на Южном Кавказе, в Ливии. Глава МИД России Сергей Лавров сказал об этом. Пока астанинский формат не оформился, никакого прогресса в политическом урегулировании не наблюдалось вообще. Тогда Россия, Турция и впоследствии присоединившиеся к ним Иран, как непосредственно заинтересованная страна, соседи, а Россия, как страна, которая понимала страшный риск повторения в Сирии того же, что до этого устроили в Ливии и Ираке, решили воспользоваться своим влиянием на сирийские стороны для того, чтобы хоть как-то начать усаживать их за стол переговоров. Так появилась инициатива проведения Конгресса сирийского национального диалога. Мы должны без ложной скромности признать, что начиная астанинский процесс, его конкретные договоренности сейчас определяют магистральное направление сирийского урегулирования, которому следует ООН при поддержке всего мирового сообщества.
Что касается проецирования этого формата на другие регионы, это, наверное, дело политологов. Но что касается Южного Кавказа, то, в принципе, Россия, Турция и Иран являются непосредственными соседями стран этого региона. И, конечно, нам не безразлично, как здесь обстоят дела. Мы свое отношение к происходящему выражаем конкретными делами. Это касается и заявления от 9 ноября, которое было согласовано по инициативе президента Путина вместе с его коллегами из Армении и Азербайджана, и той большой, серьезной помощью, которую мы оказываем сейчас в преодолении последствий горячей фазы этого конфликта. И миротворцами, и гуманитарными поставками, и во многих других формах. Ну а что касается в целом, вот такого настроения, которое Жозеп Боррель изложил в своем блоге, все-таки, как я понимаю, он немножко озабочен тем, что кто-то другой, кроме Евросоюза, может делать какие-то инициативные шаги в современном мире. И я очень надеюсь, что Евросоюз будет вести себя по-современному и не пытаться представлять современный мир как подлежащий разделению на сферы влияния. Всем хватит места, если в урегулировании того или иного конфликта участвовать честно, а не ради получения каких-то геополитических выгод и односторонних преимуществ.
Глава Центрального банка Ирана заявил, что покупка вакцины от коронавируса должна осуществляться через официальную сеть Всемирной организации здравоохранения, заметил. Иран столкнулся с проблемами по переводу валюты и оплате, пытаясь оплатить необходимую вакцину из-за бесчеловечных санкций Соединенных Штатов Америки и необходимости получения лицензии ОФАК. Глава Центробанка Ирана Абдуль-Насер Химати написал в заметке на своей странице в Инстаграм, что касается вакцины от коронавируса, некоторые люди неосознанно или предвзято пытаются обелить бесчеловечное действие Соединенных Штатов при введении санкций против Ирана, а лишь подчеркивают ложное заявление США о том, что торговля медикаментами не ограничена. Химати добавил, Южная Корея по поводу денежного перевода способом U-turn доллар на гуманитарные закупки не может дать гарантии, что правительство США не конфискует деньги Центрального банка Ирана во время перевода. Химати отметил, Международный валютный фонд под давлением и угрозами со стороны Соединенных Штатов Америки, несмотря на признание права Ирана и отсутствие каких-либо экономических или юридических препятствий, даже не осмелился поднять вопрос о гуманитарной помощи Ирану на совете фонда. Президент Сирии Башар Асад заявил, что феномен терроризма возникает в результате существующих разрывов в обществе, именно Запад использует эти разрывы. Башар Асад вчера вечером на очередном заседании Министерства Вакуфа Сирии заметил, что основной принцип мышления – это религия, то, что определяет силу общества перед лицом разрушительных штормов – это факторы стабильности и защиты этих обществ от интеллектуального влияния. Асад подчеркнул, что проблемы безопасности и средств к существованию преодолеваются путем решения проблем и устранения их коренных причин, но интеллектуальная проблема относится к числу хронических и неизлечимых. Президент Сирии далее в своем обращении сравнил нынешнюю ситуацию в мире с неспокойным океаном, где волны обрушиваются со всех сторон на глобальную безопасность посредством терроризма, на глобальную экономику посредством бойкота и голода, а также введения людей в заблуждение. Асад добавил, терроризм – это не исламский продукт, а результат взрыва в обществе, и западное общество, которое распространяет терроризм в регионе, использует эти разрывы. Власти Запада распространяют в регионе идеологию ваххабизма в обмен на нефтяные доллары, сказал президент Сирии, но при этом они возлагают всю ответственность на мусульман, добавил он. Асад также со ссылкой на недавнее оскорбление ислама и святого пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, во Франции подчеркнул, Франция находится в ожидании выборов в следующем году и хочет заручиться поддержкой сторонников исламофобии. Президент Сирии Башар Асад под конец заявил, что в Турции, как и во Франции, предстоят выборы, но президент Эрдоган утратил популярность, и у него больше не было лживых заверений для своего народа. Поэтому он решил выставить себя сторонником ислама, заключил президент Сирии Башар Асад. Это был информационный выпуск. В эфире видеостриминг радио Исламской Республики Иран Парс Тудей. Ко мне в студии присоединилась Ольга.
Я всех приветствую и желаю хорошего дня.
И сейчас мы вместе начнем обзор социальных сетей. Первая тема, на которую мы обратили внимание, она заключается в заявлениях лидеров «Европейской тройки». Продолжение давления западных стран на Иран с целью предотвращения ответа на их отказ от выполнения своих обязательств в рамках ядерного соглашения с Ираном, известного как СВПД. Накануне Европейская тройка, Германия, Британия и Франция, они выразили глубокую обеспокоенность объявлением Ирана об установке новых центрифуг на заводе по обогащению урана в Натанзе. Европейские страны считают, что это противоречит СВПД. Они, в частности, в своем заявлении отметили: недавнее объявление Ирана МАГАТЭ о планах установки трех новых каскадов усовершенствованных центрифуг на заводе по обогащению урана в Натанзе противоречит СВПД и вызывает глубокую озабоченность. В своем заявлении Евротройка также выразила тревогу в связи с недавним одобрением иранского парламента постановления об активизации ядерной деятельности. Как на вот такие заявления Евротройки реагируют пользователи в социальных сетях?
Ну, я скажу, Татьяна, очень бурно. Вот, например, Ахмат в Инстаграме пишет, что когда хвалят нас, мы должны знать, что мы ошибаемся в своих действиях. А вот когда они кричат и выражают озабоченность, то это значит, что мы идем не по идем по правильному пути. И вот их как раз сегодняшняя реакция, по мнению Ахмада, укрепила мою надежду как раз на новый наш меджлис, что он правильно движется. Марьям пишет в Инстаграме с юмором, указав на призыв к Ирану к сдерживанию после убийства иранского ученого-ядерщика со стороны ООН и Евросоюза. Она пишет, что кто-то ж должен призвать их к сдерживанию. Али Мардани пишет в Инстаграме: при нынешней ситуации мы никак не чувствуем, что было какое-то ядерное соглашение, как СВПД, как европейцы считают, что оно есть, и кто-то его нарушает. Мухаммад пишет в Инстаграме, привлекая внимание господина Рухани к заявлению Евротройки. В Священном Коране читаем, что Всевышний называет самыми худшими существами тех, которые нарушают свои обещания. Мы уже прошли путь переговоров, и он оказался для нас безрезультатным. Больше не нуждаемся в зарубежных силах. А вот Ибрахим в Инстаграме задается вопросом, что вот а почему европейские страны как раз не озабочены ядерным оружием Израиля, у которого есть ядерные боеголовки? Тайбы в Инстаграме пишет, что надо было бы сначала, чтобы они разъяснили отношение этого вопроса к ним, какую из этих обстоятельств в рамках СВПД они сами выполнили, то есть Евросоюз, а потом сделали бы вот такого рода подобные заявления. Хурсанди в Инстаграме пишет: а что будет, если мы будем нарушать СВПД, которого все остальные стороны уже нарушили, или, лучшими словами, никогда его не выполняли. Ну, в такой саркастической форме. Амин пишет: когда мы выступаем с сильной позиции, они начинают выражать озабоченность. Хагигати пишет в Инстаграме: слава Богу, у нас достаточно силы в регионе и в своей стране. Наша страна, она отмечает, что не ваша колония, и мы не будем реализовывать в своей стране вашу волю и решение. Сара спрашивает: а почему всегда мы должны устранять озабоченность Европы? Почему они не думают о наших озабоченностях? Саид в Инстаграме адресует европейским странам, что хватит уже нарушения прав слабых стран. С вашей стороны вы привыкли к нарушению прав других стран, но, слава Богу, наш меджлис ответил своим проектом на нарушение соглашения с вашей стороны. И теперь вы должны ответить за свои действия, и это как раз вам и тяжело сделать. И Намвар пишет в Инстаграме: почему европейские страны монополизируют все? Мы, как и все другие независимые страны, вправе иметь доступ к ядерной энергии. И вот он отмечает, что мы вот не вмешиваемся в ваши внутренние дела. А почему вы закрываете все пути к нашей воле? Вы, претендуя о защите прав человека, помогали Саддаму Хусейну в войне, в ходе 8-летней войны с Ираном, поставляли разные виды вооружений, химического, также бомбардировщики и другие виды оружия, но не сумели разрушить волю иранского народа. Но как мы видим, Татьяна, что большинство пользователей все же негодуют вот в связи с тем, что Европа, как мы видим, не выполнила ни одно из своих обязательств в рамках СВПД, но все же диктует Ирану требования и свою волю в рамках этого ядерного соглашения. И все же большинство пользователей склоняются к тому, что решение Меджлиса вот как раз указывает на решительную уже позицию Ирана в вопросе СВПД, отмечая, что соглашение может быть все-таки возобновлено в случае выполнения обязательств как раз не в одностороннем порядке, как мы это видели до сих пор. В данном случае это было только со стороны Ирана.
Спасибо большое. Вторая тема, которую мы рассмотрим, она посвящена строительству «Северного потока-2». Несмотря на продолжение строительства «Северного потока-2» для экспорта российского газа в Европу, Соединенные Штаты продолжают оказывать свое давление на Германию для того, чтобы приостановить продолжение реализации этого проекта путем введения санкций или других методов. В частности, в воскресенье исполняющий обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл заявила газете «Хандельбласт», что строительство «Северного потока-2» направлено на то, чтобы обойти Украину и расколоть Европу. И призвала власти Германии и Европейского Союза наложить мораторий на строительство этого трубопровода. Однако в последние дни средства массовой информации сообщили о том, что парламент Германии отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2». В свою очередь, в пятницу в Еврокомиссии, говоря о возможности расширения санкций США против «Северного потока-2», заявили, что они выступают против санкций третьих стран в отношении компаний Евросоюза, которые ведут законный бизнес. Экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Какова была реакция пользователей российского сегмента интернета на вот такие действия США, заявления их и реакцию Германии?
Как ты правильно отметила, да, как раз реакция последовала от, как говорится, пользователей из России. Вот Елена пишет, что на языке экономистов поведение США называется недобросовестная конкуренция. Путем угроз и политического давления США препятствуют доступу конкурента на рынок товаров и услуг. А вот Андрей пишет, что академик Черский, вспомогательные суда, находится в зоне продолжения строительства газопровода. Уже приступили к подготовительным работам. Строительство, по сути, начато или, вернее, продолжено. Осталось проложить еще 160 километров трубопровода. Черскому прокладке как раз помогает специальная баржа «Фортуна», которая специально оборудована для таких работ и уже проводила соответствующие работы в российских водах. И вот по этому поводу Андрей как раз заявляет, что он хочет поздравить в Польшу владелицу терминала СПГ и отдельного трубопровода из Норвегии. Трубопровод будет наполнен на треть и потому не рентабелен, и больше газа у Норвегии не будет. Ну, а терминал, с которым с каждым километром достраиваемого СП-2, все надежнее накрывается медным тазом. Похоже, что США и европейские сателлиты газовую войну в Европе проиграли. А украинский транзит тоже дорабатывает последние годы. Вот Андрей, по его сведениям, отмечает, что уже заключаются контракты по доставке газа по СП-2. Обе нитки СП будут способны поставить в Европу 55 миллиардов кубометров газа, что полностью покроет ее потребности. А вот Аполлон оставил такой коммент, что все хорошо, в любом случае проект будет реализован, как бы сильно США и украинская власть от злости громко не скрежетали зубами, но эти административно-территориальные образования останутся на карте мира и могут любым путем начать вредить нормальному функционированию газопровода в виде проведения всяческих подрывных операций, так считает автор. И все может быть. Враги у проекта остались, никуда не денутся. Хочется надеяться, что в Брюсселе предусмотрены такие риски. Ну, мы, как видим, не стихают разногласия вот как раз вокруг такого противоречивого проекта, как «Северный поток-2», в котором США и Европа видят как раз большую зависимость от энергоресурсов России. Ну, а Россия же, конечно, заинтересована в расширении своих рынков и каналов поставок.
Спасибо большое.
Я со всеми прощаюсь. Берегите себя и своих близких.
В завершение нашей программы я хочу вам напомнить, что вы можете подписаться на наш канал в Telegram @parstodayrussian, и с нами можно связаться по телефону WhatsApp +98 903 50 65 508. Всего вам доброго И да хранит вас всемилостивый Аллах.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью сегодня мы прокомментируем последние аяты 30-й суры Священного Корана, которая называется «Арум римляне». Сегодня мы прокомментируем с 55 по 60 аяты.
Друзья, давайте послушаем 55, 56 и 57 аяты суры Ар-Рум в исполнении профессионального чтеца священного Корана, мастера Мухаммада Сиддика Аль-Миншави, после чего мы их прокомментируем. Сура Римляне, аяты 55, 56 и 57.
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون.
В тот день, когда грянет судный час, грешники станут клясться, что они не пробыли и в могилах и часу. Как же они заблуждаются? Те, кому дарованы знания и вера, скажут: «Вы пробыли в могилах по предписанию Аллаха до дня воскресения. И вот день воскресения настал, однако вы не знали этого». И в тот день тем, кто творил беззаконие, не принесут пользы их мольбы о прощении и не примут их раскаяния.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры Римляне, мы рассказали о милости Аллаха, о наставлении и направлении людей на путь истины, а также о том, как сложено пребывание человека на земле. В частности, о том, что человек приходит в этот мир слабым и слабым покидает его.
В данных божественных откровениях говорится о качествах грешных людей, в частности, о том, что они отрицают судный день. Согласно данным кораническим аятам, даже в день суда грешники будут отрицать, что он настал, и они находятся на суде Божьей справедливости.
Открыв глаза в день суда, они будут заявлять, что это все тот же прежний мир, в котором они жили и грешили. А они лишь поспали немного, а теперь проснулись. В свою очередь, праведные и набожные люди, постигшие истину и обладающие знанием, раскроют истину и скажет им, что не сон это вовсе, а день суда, и согласно обещанному Богом, они, преодолев обе стоянки, мир бренный и барзах, теперь предстали на суде Божьей справедливости.
Когда грешники и угнетатели увидят перед собой суд Божий, они начнут извиняться, просить прощения и каяться. Однако раскаяние грешников в день суда не помогут им, ибо в этот день раскаяния не принимаются.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов.
Ошибочное и заблудшее мышление ведет человека к заблуждению. Заблуждение в идеях и убеждениях подготавливают почву распространения в обществе греховных и преступных поступков.
Вера и знание имеют взаимодополняющую связь друг с другом. Подлинные знания ведут человека к вере в Бога. В свою очередь, вера призывает человека к знаниям и науке.
Судьба человека строится на основе деяний человека. Насилие, правонарушения и грехи как в мире бренном, так и в мире вечном не дают ничего хорошего человеку, кроме несчастья.
Раскаяние имеет силу и воздействие только в мире бренном, а в день суда они не смогут принести человеку никакой пользы. Друзья, давайте послушаем 58 и 59 аяты суры Римляне, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 58 и 59, сура Ар-Рум.
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
Мы в этом Коране изложили людям много разных притч. А если ты явишь им какое-либо знамение, то те, которые не уверовали, непременно скажут: «Вы всего лишь ведете пустые речи». Так Аллах накладывает печать на сердца невежд.
Коран — это книга, которая наставляет и направляет человека на путь истины. В этой книге есть все, что необходимо человеку для руководства на пути к истине. Благая весть и воздержание, наставление и назидание — призыв к благому и воздержание от порицаемого, поощрение и наказание, аргументы и доказательства и все, что необходимо, чтобы направить человека на путь истины и удержать от заблуждения.
В разных коранических аятах приводятся аргументы и доказательства единобожия. В данном небесном писании мусульман представлены пути и методы правильной жизни и воздержания и бегства от порицаемых нравственных качеств. Причем все это представлено в разных формах. В Коране повествуется о том, как следует поклоняться Богу на протяжении суток и в разные дни года. Убеждения, предписания, нравственные качества, которые составляют интеллектуальную практическую основу всякого набожного человека, представлены более чем в 6000 божественных откровений в разных формах и разных представлениях.
Несмотря на все это, человек, который отказывается принять истину и основывает свою жизнь и свои действия на упрямстве и отрицании истины, не признает коранические учения и предписания. А те, которые глубоко погрязли в неверии, отказываются даже просто послушать то, к чему призывает Коран и о чем это небесное писание говорит.
Далее Коран раскрывает причины этого неверия. Когда человек проявляет неверие, отказывается прислушаться к истине и углубляется в своем неверии. Всевышний запечатывает их сердца, и тогда истина для таких людей становится непостижимой. так и в жизни правительства разных стран сажают в тюрьмы преступников и запирают на замок двери их камер. Судья обязан приговорить преступников к тюремному заключению. Последние, в свою очередь, лишаются такой милости, как свобода.
Если провинившиеся люди осознают свою вину и раскаются, Всевышний простит их. А если будут настаивать на своем неверии и будут продолжать грешить, Бог запечатает их сердца, и они навсегда лишатся такого блага, как постижение истины.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Коран – это книга Бога для всего человечества, в которой используются разные методы и формы наставления людей на путь истины.
Те, которые движутся по ложному пути, пути заблуждения, не только не признают истину, но и более того, признают истину ложью и называют людей, уверовавших в истину, заблудшими. Набожный человек должен быть внимательным, чтобы не оказаться под влиянием агитации и шумихи тех, кто поступает путем лжи.
Наказанием за неверие и упрямство перед истиной является лишение человека божественного руководства, вред которого, несомненно, оборачивается непосредственно против самого человека. Друзья, давайте послушаем последний 60-й аят суры Римляне, после чего мы его прокомментируем. Коран, Ар-Рум, аят
60-й.
Так терпи же, Мухаммад, ибо то, что обещано Аллахом, непреложно. И пусть те, кто не тверд в вере, не полагают тебя легкомысленным.
Данный аят, который является последним аятом суры Римляне, повествует о том, что верующие и праведные люди всегда на протяжении всей истории подвергались издевательствам и насмешкам, как словесным, так и физическим. Однако набожный человек должен проявлять терпение и самообладание и не поддаваться угрозам и ложной, и негативной агитации. Ведь Всевышний обещал тем, кто уверовал в Него, что если набожные и праведные люди будут проявлять терпение и будут стойки, Бог дарует им победу.
Далее Коран обращается к пророку и мусульманам и повелевает, что если они попадут под влияние слов тех, которые не уверовали, и грешников, их сердца охватят страх и волнение, и тогда правоверные вместо сопротивления и стойкости, потеряв уверенность в себе, в свои силы будут предпринимать незначительные, а порой даже излишние и ненужные действия. Или же наоборот, из-за дерзких и кощунственных заявлений врагов разгневаются и опять в порыве гнева совершают небогоугодные поступки.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Верующий человек должен уверенно и стойко продолжать свой путь, а в ответ на непристойные и подлые действия врагов проявлять самообладание.
Козни и планы людей, неверующих в Бога, не должны влиять на наши решения. Набожный человек должен верить в обещание Бога о том, что истина одержит победу над ложью, и это придаст силы для терпения и самообладания.
Люди, которые не умеют держать себя в руках и быть терпеливыми, обычно не могут занять достойного места в обществе.
Иран – волшебная страна. Друзья, на прошлой неделе мы завершили обзор провинции Маркази в центре Ирана. Теперь мы хотим ознакомиться с округом Хомейн, который благодаря наличию в нем дома основателя Исламской Республики Иран превратился в место встречи для тысяч поклонников имама, приезжающих сюда со всех концов страны. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Округ Хомейн находится на самом южном краю провинции Маркази, площадью 2267 квадратных километров. В разные времена года он отличается переменчивым климатом, холодной зимой и умеренным летом. Среди горных пиков этого округа можно выделить горы Ходсанг, Дес, Шини и Гафт-Саваран. По всему округу Хомейн наблюдается примерно одинаковая растительность. Растительный покров этого округа состоит большей частью из кустарника со скудными пастбищами. Здесь преобладают такие растения, как острогал, катира, мята болотная, акант, верблюжья колючка, красные и желтые тюльпаны. Экономика округа Хомейн базируется на сельском хозяйстве и скотоводстве. Главные его сельскохозяйственные продукты – картофель, лук, бобы, пшеница и ячмень. В качестве сувенира из этого округа привозят молочные и садовые продукты, а также мед. Говор жителей Хомейна представляет собой сочетание фарси и лурского языка. Самыми популярными религиозными и историческими местами здесь являются родной дом его светлости имама Хомейни, да светится его могила, имамзаде Исмаиль, имамзаде Абуль-Хасан Абдулла, замок и дом Мушташами. На основе достоверных документов пределы современного округа Хомейн в прошлом были частью просторной области Белат-Джебаль, горная Персия, получавшей на протяжении истории разные наименования. Греки называли его Мидией. В текстах исламской географии о нем упоминается как Хухистан, Хахистан, Джебал, Джабель и персидский Ирак. Позже огромную часть Ирака Персии стали называть Тимра. Впоследствии Тимра разделилась на две части – верхнюю и нижнюю. Верхняя Тимра занимала территорию нынешнего округа Хомейн. Как явствует из ограниченных источников, до ислама в первые столетия после прихода ислама Тимра и Хомейн пользовались большой славой, чем последующие столетия. Самые последние источники, в которых упоминается о Тимре, относятся к IX и XIII веках, а после того в течение 400 лет не имеется источника, определяющего его статус. Однако в книге «Нисхат аль-Кулуб», относящейся к XIV веку, речь идет о характерных особенностях вышеназванного округа, судя по которому, вероятно, во время сочинения книги Тимра была переименована в Камра. Собственно, название Хомейн в источниках приводится как Хомейн, Хумейн, Хумаин, а впервые в книге «История пророков и шахов», написанной тысячу лет назад, называется название Хейман. Административный центр округа города Хомейн находится на высоте 1815 метров выше уровня моря, на расстоянии 65 километров от центра провинции Маркази Арака. То, что отличает город Хомейн, отчий дом имама Хомейни в одном из старых кварталов города. Этот дом относится к числу зданий, построенных в Каджарскую эпоху.
Оно было сооружено около 200 лет тому назад. Главный строительный материал, употребленный в этом старом доме, составляют кирпич, глина и дерево. Это числится в немногочисленных старым домам к четырьмя дворами. В состав комплекса входят зимние и летние номера для отдыха, кухня, зал, шабистан-молельня, оранжерея, крытый двор или фасад, башня, склад, коровник, система бассейнов с соединительными каналами и фонтанами, палисадник, площадка перед входной дверью и прихожей. Каждый из четырех дворов с окружающими их комнатами имели особое назначение. Так внешний двор использовали в качестве аудитории, где преподавали и дискуссировали религиозные темы. А внутренний двор – там жила семья отца и мамы Хомейни, покойного ходжа-шейха Мустафы. Дед и отец его светлости оба были представителями духовенства и пользовались уважением и влиянием среди населения. Архитектурный стиль – тесные и лабиринтообразные коридоры и строительство двух военных башней на северной и южной сторонах замка, южная башня разрушилась, свидетельствует о политической и социальной ситуации тех времен. Это здание площадью около 4300 квадратных метров было куплено дедом его светлости имаму Хомейни в 1839 году. Брат его светлости Аятулла Пасандиде в своих мемуарах рассказывает, что этот дом был убежищем для беззащитных людей в неприятные дни вторжения хулиганов и мятежников в Хомейн. Все собирались в этом доме. Женщины и дети расселялись в отдельных комнатах, а мужчины на башнях защищали замок и отбивали атаки. Этот особняк в 1999 году был занесен в список национальных памятников Ирана и почти во все времена года принимает посетителей. Стоит отметить, что в доме, в котором родился покойный вождь исламской революции Ирана, можно встретить весьма простую мебель. Основоположник Исламской республики Иран провел свое детство и юношество в такой простой атмосфере. Он вел крайне простой образ жизни и в своей плодотворной жизни взял на себя руководство грандиозного движения, которое придало мусульманам мира новое одушевление. Среди влиятельных личностей в истории человечества были люди, чье влияние выходило за границы страны и покоряло сердца и культуру других наций. К ним относится и имам Хомейни. Идеи имама Хомейни распространялись во всем мире за счет его ценных и четких посланий на основе исламского учения, ради которых появилась и исламская революция. Другим ценным историческим памятником в городе Хомейн является крепость Салар-Мухташам, относящаяся к каджарской эпохе. Эта крепость весьма ценна с точки зрения физической структуры и архитектуры. Архитектурный стиль, декор, интерьер, строительные конструкции и используемые в ней стройматериалы превратили ее в уникальное архитектурное произведение. По существующим сведениям, эта крепость в былое время занимала более обширную территорию. Современное здание крепости имеет высокие стены на четырех сторонах. На стене на южной стороне существовал декоративный элемент под названием кулах фаранги, который составлял основную площадь крепости. Главное здание состоит из нескольких лабиринтообразных комнат. Внутренние помещения – украшена скульптурами и нишами, верхней части стены для хранения домашней утвари. Стену одной из комнат украшают документы и фотокарточки, принадлежавшие семейству Салар ад-Даула. Перед комнатами имеется большая веранда,
которая с обеих сторон посредством лестницы соединяется с двором. Внешний фасад главного здания привлекает внимание своими красивыми лепными колоннами и портиками. Этот памятник в 2002 году был занесен в список объектов национального наследия Ирана. Пожалуй, одна из самых важных и полноценных коллекций петроглифов и исторических надписей и символов существует в округе Хамин в районе Тимра. Эти петроглифы, исходящие из объективного опыта, культурных и идеологических верований предков иранцев, наблюдаются на многочисленных скалах в южной части провинции Маркези. Эти интересные петроглифы появились в те времена, когда не существовало письменности, а человек для передачи своих бытовых знаний, навыков охоты, самообороны, сигналов тревоги, обрядов и традиций был вынужден использовать символы и надписи. При обзоре грубых скалов районов Хамина и Гульпайган сразу же понимаешь, как древний человек посредством этих символов передавал последующим поколениям накопленный опыт и знания.
Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель. Thank you.